Предлагаем вашему вниманию программу из цикла «Мастера искусств у микрофона». В исполнении народной артистки России Марии Григорьевны Петровой прозвучит новелла Сомерсета Моэма «Источник вдохновения».
Лишь очень немногие, вероятно, знают, как случилось, что миссис Альберт Форестер написала «Статую Ахиллеса». А поскольку эту книгу причислили к лучшим романам нашего времени, я смею думать, что краткий отчет об обстоятельствах, при которых она появилась на свет, будет не безинтересен для каждого серьезного литературоведа. Все, конечно, помнят, какой огромный успех «Статуя Ахиллеса» имела у публики. Роман был немедленно переведен на все европейские языки. Переделанный в пьесу, он целый сезон не сходил со сцены в Нью-Йорке и в Лондоне. Право экранизации его было уже продано за огромную цену. Редкая книга встречает одинаково благосклонный прием у читателей и у критики. Хотя критики и раньше не скупились на похвалы, но публика почему-то никак не могла оценить ее по достоинству. Все тонкие ценители читали книгу и хвалили ее. Но тонкие ценители, очевидно, не покупают книг, и творения миссис Форестер не расходились. В самом деле это был просто позор. Пошлая чернь не желала замечать писательницу, обладающую таким прихотливым воображением, таким утонченным стилем. После появления «Статуи Ахиллеса» прежние книги миссис Форестер были переизданы и рекламировались они так широко, что едва ли могли ускользнуть от внимания интеллигентного читателя. Именно своей прозе она обязана тем, что около нее образовался кружок преданных почитателей, немногочисленных, но избранных, как сама она выразилась, с присущей ей меткостью, объявивших ее непревзойденным в нашем веке мастером английского языка. Она и сама признавала, что главное ее достоинство – это стиль, пышный, но хлесткий, отточенный, но не сухой. И только в прозе мог проявиться тот восхитительный, хотя и сдержанный юмор, который ее читатели находили неотразимым. Это был не юмор мыслей и даже не юмор слов. Это было нечто куда более тонкое – юмор знаков препинания. В какую-то вдохновенную минуту она постигла, сколько уморительных возможностей таит в себе точка с запятой, и пользовалась ею часто и искусно. Она умела поставить ее так, что читатель, если он был человек культурный, с чувством юмора, не то чтобы катался от хохота, но посмеивался тихо и радостно. И чем культурнее был читатель, тем радостнее он посмеивался. Из точки с запятой она умела выжать весь юмор до последней капли, и никто не мог с ней в этом сравниться. Миссис Форестер занимала квартиру неподалеку от мраморной арки, сочетавшую в себе два преимущества – прекрасный район и умеренную плату. В квартире была большая гостиная окнами на улицу и просторная спальня для миссис Форестер, темноватая столовая окном во двор и тесная спаленка рядом с кухней для мистера Альберта Форестера, в чьи обязанности входило платить за квартиру. В гостиной миссис Форестер по вторникам принимала гостей. Она сидела в кресле с прямой спинкой, обитым темно-красным кретоном. В этом не было ничего показного, но поскольку других удобных кресел в комнате не имелось, это как бы создавало дистанцию между ней и гостями. Чай разливала некая особа неопределенного возраста, бесцветная и бессловесная. Ее ни с кем не знакомили, но было известно, что она считает за честь предоставленную ей возможность избавлять миссис Форестер от нудной обязанности поить гостей чаем. Последняя могла таким образом целиком посвящать себя разговору, а послушать ее, безусловно, стоило. Рассуждения ее не отличались чрезмерной живостью, И поскольку голосом трудно изобразить точку с запятой, им, возможно, недоставало юмора, но она могла беседовать о многих предметах со знанием дела, поучительно и интересно. Миссис Форестер была неплохо осведомлена в социологии, юриспруденции и богословии. Она умела привести цитату, а это хорошая замена собственному остроумию. И за те 30 лет, что была знакома более или менее близко со множеством выдающихся людей, накопила множество забавных анекдотов, которые рассказывала, тактично скрывая истинных героев, и повторяла не чаще, чем могли выдержать слушатели. В свое время она была против предоставления женщинам избирательного права. Но когда они, наконец, получили это право, стала подумывать, не выставить ли ей свою кандидатуру в парламент. Одно лишь ее смущало – какую партию выбрать. За последнее время она все больше склонялась к лейборизму, усматривая в нем наилучший путь для Англии. И кое-кого создалось впечатление, что если ей будет предложен надежный избирательный округ, она, не колеблясь, выступит в защиту прав угнетенного пролетариата. Двери ее гостиной были широко открыты для иностранцев, для чехов, итальянцев и французов, если они чем-нибудь успели прославиться, и для американцев, даже безвестных. Но снобизмом она не грешила, и герцог мог появиться в ее гостиной только если был сугубо интеллектуальной натурой, а супруга Перра только если она вдобавок к титулу могла похвалиться каким-нибудь мелким нарушением светских приличий и заслужила расположение свободомыслящей хозяйки дома, разведясь с мужем, написав роман или подделав подпись на чеке. Приглашение во вторник на чашку чая с булочкой было честью, от которой мало кто отказывался. И, сидя на чиппендельском стуле в строгой гостиной с затененными лампами, всякий невольно ощущал, что на его глазах творится история литературы. Американский посол выразился однажды так: «Чашка чая у вас в гостиной, миссис Форестер, это лучшая интеллектуальная пища, какую мне доводилось вкушать». Иногда все это действовало даже слегка угнетающе. Вкус у миссис Форестер был такой безупречный, она так безошибочно знала, чем и в каких выражениях восторгаться, что порой вам просто не хватало воздуха. Но миссис Форестер не ограничивала свои приемы еженедельными чаепитиями. Каждую субботу у нее устраивался завтрак на 8 персон. Это число она считала идеальным для общей беседы, и к тому же оно диктовалось скромными размерами ее столовой. Приглашала она одних мужчин, ибо хотя и высоко ценила женщин, и в других случаях охотно с ними общалась, все же сознавала, что за столом женщина любит разговаривать исключительно со своим соседом слева или справа, а это мешает общему обмену мыслями, благодаря которому ее завтраки становятся праздником не только для желудка, но и для души. А надо сказать, что кормили у миссис Форестер необычайно вкусно, вина были лучшей марки и сигары первоклассные. Миссис Форестер не скрывала своего удовольствия, когда гости расхваливали ее завтраки. «Если люди оказывают мне честь, преломляя со мною хлеб, — говорила она, — я просто обязана кормить их не хуже, чем они могли бы поесть у себя дома». Но чрезмерную лесть она пресекала. «Вы правы же конфузите меня, да и похвалы ваши не по адресу. Благодарите, миссис Булфинч».
«Кто это миссис Булфинч?»
«Моя кухарка».
«Не кухарка, а сокровище. Но ведь вы не станете утверждать, что она и вина тоже выбирает.
А вам понравились? Я в этих вещах ровно ничего не понимаю. Я целиком полагаюсь на своего поставщика.
Но если речь заходила о сигарах, миссис Форестер расплывалась в улыбке.
А за это скажите спасибо Альберту. Сигары покупает Альберт, и мне говорили, что никто так замечательно не разбирается в сигарах. Она смотрела через стол на своего мужа блестящими гордыми глазами, какими породистая курица смотрит на своего единственного цыпленка. И тут поднимался оживленный многоголосый говор.
Это гости, до сих пор тщетно искавшие случай проявить вежливость по отношению к хозяину дома, осыпали его комплиментами.
«Вы очень добры», — отвечал он. «Я рад, что они пришлись вам по вкусу».
После этого он произносил небольшую речь о сигарах, объяснял, какие свойства он в них особенно ценит, и сетовал на снижение качества, вызванное массовым производством. Миссис Форестер слушала его с умилённой улыбкой, и было видно, что его маленький триумф ее радует. Из Альберта кое-кто находил, что завтраки миссис Форестер не так приятны, как ее чаепитие, ибо Альберт был невыносим. Но она, хоть и должна была это знать, не желала без него обходиться и даже завтраки свои именно потому устраивала по субботам, что в остальные дни он был занят. По мнению миссис Форестер, участие ее мужа в этих пиршествах было некой данью ее самоуважению. Она ни за что не призналась бы, что вышла замуж за человека, уступающего ей по духовному богатству, и, возможно, бессонными ночами размышляла о том, могла ли бы она вообще найти себе равного. Друзей миссис Форестер подобные соображения не смущали, и они открыто ужасались, что такая женщина обременила себя таким мужчиной. Не то чтобы Альберт был болтлив или назойлив, он не утомлял вас бесконечными рассказами, не изводил плоскими шутками, не распинал вас на трюизмах и не мучил прописными истинами. Он просто был скучным. Пустое место. Миссис Форестер обращалась с Альбертом так, что за это друзья уважали ее еще больше. Пусть думают о нем, что хотят, но они обязаны оказывать ему полное почтение, как ее супругу. Собственное ее поведение было выше всяких похвал.
Если Альберт о чем-нибудь заговаривал, она слушала его доброжелательно, а когда он приносил ей нужную книгу или подавал карандаш, чтобы она могла записать внезапно возникшую мысль, всегда благодарила его. Друзьям ее тоже не разрешалось пренебрегать им. Альберт был, вероятно, среднего роста, но рядом со своей крупной и внушительной супругой, а без нее его и вообразить было невозможно, казался низеньким. Он был узкоплеч, худощав и выглядел старше своих лет. Они с женой были ровесниками. Волосы седые, жидкие, он стриг очень коротко и носил седые усы щеткой. Его худое, морщинистое лицо не было ничем примечательно. Голубые глаза, в прошлом, возможно, красивые, казались выцветшими и усталыми. Одет он бывал безупречно, серые брюки в полоску, черная визитка и серый галстук с небольшой жемчужной булавкой. Он всегда держался в тени. Приятно было видеть, как скромно он гордится литературной славой жены и как ненавязчиво печется о ее интересах. Он умел вовремя появиться и вовремя исчезнуть. Он обладал тактом, если не выработанным, то врожденным. Миссис Форестер первая признавала его достоинство. «Просто не знаю, что бы я без него делала», — говорила она. «Это золотой человек.
Я читаю ему все, что пишу, и замечания его часто бывают очень полезны.
«Мольер и его кухарка», — сказала мисс Уотерфорд.
«По-вашему, это смешно, милая Роза?» — спросила миссис Форестер не без сарказма.
«Бросьте, дорогая», — возразила мисс Уотерфорд. «Вы прекрасно знаете, что без вас он был бы ничто. Он не был бы знаком с нами. Подумайте, какое это для него счастье общаться с самыми умными и интересными людьми нашего времени».
«Мы, люди интеллектуальные, — сказала миссис Форестер, — склонны слишком замыкаться в своем мире. Абстрактное интересует нас больше, чем конкретное. И порой мне думается, что мы взираем на сутолку человеческих дел слишком издалека, с очень уж безмятежных высот. Вам не кажется, что нам грозит опасность несколько очерстветь? Я всегда буду признательна Альберту за то, что благодаря ему не теряю связи с рядовым человеком». После этой тирады, которой, как и многим другим ее высказываниям, никак нельзя было отказать в проницательности и тонкости, Альберта некоторое время называли в ее тесном кружке не иначе, как «рядовой человек». Но это вскоре позабылось. А потом его прозвали филателистом. Кличку эту выдумал остроумный и злой Клиффорд Бойлстон. Однажды, истощив все доступные ему возможности разговора с Альбертом, он с горя спросил: «Вы не собираете марки?» «Нет», — кротко отвечал Альберт, — «к сожалению, не собираю».
Пропустив ответ Альберта мимо ушей, он при первом же удобном случае сообщил друзьям миссис Форестер, что, наконец, открыл, в чем тайна Альберта. Альберт собирает марки. Все друзья миссис Форестер включились в игру и, обращаясь к Альберту, редко забывали спросить про его коллекцию. Даже миссис Форестер, будучи в особенно веселом настроении, иногда называла мужа филателистом. Прозвище это как-то удивительно подходило Альберту.
Конечно, миссис Форестер слишком уважала светские приличия и слишком дорожила успехом своих завтраков, чтобы сажать самых знатных своих гостей рядом с Альбертом. Это было уделом более старых и близких друзей. И, встречая намеченную жертву, она говорила: «Вы ведь не против того, чтобы сидеть с Альбертом?»
Гостю оставалось только ответить, что он очень рад, а если он не мог скрыть своего огорчения, она кокетливо похлопала его по руке и добавляла: «В следующий раз вы будете сидеть со мной. Альберт так стесняется незнакомых, а вы так замечательно умеете к нему подойти». Да, друзья миссис Форестер это умели. Они просто игнорировали его. С тем же успехом они могли бы сидеть возле пустого стула.
Он не выказывал ни малейшего недовольства тем, что эти люди его не замечают, хотя и угощаются за его счет.
Ведь на заработки миссис Форестер никак нельзя было бы предложить гостям весенние лососины и ранние спаржи. Он сидел и молчал, а если открывал рот, так только для того, чтобы отдать распоряжение горничной. События, имевшие столь важные последствия для литературной карьеры миссис Форестер, тоже произошло на одном из ее вторников, уже под самый конец. То был один из удачнейших ее вечеров. Приезжал лидер лейбористской партии, и миссис Форестер дала ему понять, оставив себе, однако, путь для отступления, что готова связать свою судьбу с лейбористами. Клиффорд Бойлстон привозил члена французской академии, и хотя миссис Форестер было известно, что по-английски он не знает ни слова, все же она с удовольствием выслушала его любезный комплимент по поводу ее стиля, одновременно и пышного, и строгого. Приезжал американский посол,
а также некий молодой русский князь, который сильно смахивал на профессионального танцора. Очень милостиво держала себя некая герцогиня, которая недавно развелась со своим герцогом и вышла замуж за жокея. Герцогское ее достоинство, хоть и сильно потускневшее, несомненно, придало изысканность всему сборищу. Просверкала целая плеяда литературных светил. Теперь все они уже разъехались, и в гостиной остались только постоянные посетители. Усевшись в кружок, центром которого была миссис Форестер, они оживленно и, надо признать, не без ехидства обсуждали одного за другим всех уехавших гостей. Мисс Уоррен, бледная особа, два часа простоявшая на ногах у чайного столика, молча обходила комнату, собирая пустые чашки. Миссис Форестер говорила что-то своим низким звучным голосом, остальные внимательно слушали. Она была в ударе, и слова, лившиеся из ее уст, можно было выпечатать без всяких поправок. Вдруг в коридоре раздался стук, словно упало что-то тяжелое, а вслед за тем громкая перебранка. Миссис Форестер умолкла, и благородное чело ее слегка нахмурилось. «Пора бы им знать, что я не терплю, когда в квартире шумят. Мисс Уоррен, будьте добры, позвоните и выясните, что там творится». Мисс Уоррен позвонила, и через минуту вошла горничная. Мисс Уоррен в полголоса заговорила с ней у двери, чтобы не перебивать миссис Форестер. Но та с некоторым раздражением сама себя перебила. «Что там такое, Картер? Может быть, рушится дом? Или это, наконец, разразилась революция?»
«Простите, мэм, это сундук новой кухарки. Швейцар уронил его, когда вносил в квартиру».
«Какая еще новая кухарка?»
«А миссис Булфинч сегодня уехала, мэм», — сказала горничная. Миссис Форестер с удивлением на нее поглядела.
«В первый раз слышу. Разве она предупреждала, что уходит? Как только придет мистер Форестер, скажите ему, что мне нужно с ним поговорить.
Слушаем, мэм».
Горничная вышла. Мисс Уоррен медленно вернулась к чайному столику и машинально налила несколько чашек, хотя пить никому не хотелось.
«Какое несчастье!» — воскликнула мисс Уотерфорд. «Вы должны ее вернуть», — сказал Клиффорд Бойлстон. «Ведь эта женщина — чистое сокровище. Она готовит замечательно, и притом все лучше и лучше».
Но тут опять вошла горничная и подала хозяйке письмо на никелированном подносике.
«Что это?» — спросила миссис Форестер. «Мистер Форестер, мэм, велел, чтобы, когда вы его спросите, передать вам это письмо».
«А где же мистер Форестер?»
«Мистер Форестер уехал, мэм», — отвечала горничная, словно удивленная этим вопросом.
«Уехал?
Хорошо, можете идти». Горничная вышла, а миссис Форестер всем своим большим лицом, выражая недоумение, вскрыла письмо, и на ее лице изобразился ужас.
«Это чудовищно!» — вскричала она. «Чудовищно!»
«Что случилось, миссис Форестер?»
«Альберт сбежал с кухаркой».
Все дружно ахнули. А потом случилось нечто страшное. Мисс Уоррен, стоявшая у чайного столика, вдруг поперхнулась. Мисс Уоррен, которая никогда не открывала рта, вдруг разразилась безудержным смехом. Это было жуткое зрелище. Мисс Уоррен старалась держаться, но чем больше она старалась, тем безжалостнее сотрясал ее смех. Наконец она схватила платок и, засунув его в рот, выбежала из комнаты. Дверь захлопнулась.
«Истерика!» — сказал Клиффорд Бойлстон. «Разумеется, истерика!» — сказал Гарри Окленд.
Но миссис Форестер не сказала ничего. Письмо, выпавшее из ее рук, лежало на полу. Симмонс поднял его и подал ей. Она отмахнулась.
«Прочтите», — сказала она, — «прочтите вслух».
«Моя дорогая, миссис Булфинч нуждается в перемене обстановки и решила от нас уехать, а так как мне не хочется оставаться без нее, я тоже уезжаю. С меня довольно, я по горло сыт литературой и искусством».
Миссис Булфинч не настаивает на законном браке, но если ты со мной разведешься, она согласна выйти за меня замуж. Надеюсь, что новая кухарка сумеет тебе угодить. У нее отличные рекомендации. На всякий случай сообщаю, что мы с миссис Булфинч живем по адресу Кеннингтон Роуд, 411 ЮВ. Альберт.
Письмо, выпавшее из рук миссис Форестер, лежало на полу. Симмонс поднял его и подал ей. Она отмахнулась.
«Прочтите», — сказала она, — «прочтите вслух».
«Моя дорогая, миссис Булфинч нуждается в перемене обстановки и решила от нас уехать. А так как мне не хочется оставаться без нее, я тоже уезжаю. С меня довольно, я по горло сыт литературой и искусством. Миссис Булфинч не настаивает на законном браке, но если ты со мной разведешься, она согласна выйти за меня замуж. Надеюсь, что новая кухарка сумеет тебе угодить. У нее отличные рекомендации. На всякий случай сообщаю, что мы с миссис Булфинч живем по адресу Кеннингтон Роуд, 411 ЮВ. Альберт».
Наступило молчание, а потом заговорила Роза Уотерфорд.
«Какая это миссис Булфинч с виду?» — спросила она.
«Откуда мне знать?» С досадой отвечала миссис Форестер.
«Я никогда на нее не смотрела. Прислугу всегда нанимал Альберт».
«А разве вы не видели ее каждое утро, когда отдавали распоряжение по хозяйству?»
«Все распоряжения отдавал Альберт. Он сам на этом настоял, чтобы я могла без помех отдаваться своей работе».
«И завтраки по субботам тоже заказывал Альберт?» спросил Клиффорд Бойлстон.
«Конечно, это входило в его компетенцию».
Клиффорд Бойлстон чуть вздернул брови.
«Дурак, как он не догадался, что замечательные завтраки миссис Форестер — это работа Альберта. И, несомненно, заботами Альберта превосходные шабли всегда бывала остужена как раз в меру, чтобы приятно холодила язык, не теряя при этом своего букета.
Он знал толк в еде и в винах, этого у него не отнимешь».
«Я вам всегда говорила, что у него есть достоинства», сказала миссис Форестер, словно он в чем-то упрекал ее. «Все вы над ним смеялись. Вы не верили, когда я говорила, что он мне помогает жить».
Ответа не последовало, и снова наступило молчание, тяжелое и зловещее. Вдруг мистер Симмонс бросил бомбу.
«Вы должны вернуть его».
«Что вы говорите?» — вскричала она. «Я, пока жива, больше его не увижу. Простите его ни за что. Пусть хоть на коленях меня умоляет».
«Я не говорил, чтобы вы его простили. Я сказал, верните его».
«Я все для него делала. Ну, скажите, чем бы он был без меня? Я дала ему положение, о каком он не мог и мечтать».
«А на что вы теперь будете жить?»
Миссис Форестер метнула на него взгляд, в котором никто не усмотрел бы дружелюбие.
«Бог меня не оставит», — отвечала она ледяным тоном.
«Сомневаюсь», — возразил он.
«Спроса на вас нет», — невозмутимо продолжал мистер Симмонс. «Я 20 лет предлагаю ваш товар и прямо скажу, на таких комиссионных не разживешься. Если вы воображаете, что на такие писания, как ваши, можно прожить, так, уверяю вас, вы ошибаетесь.
Лучше я буду жить в мансарде. Неужели вы думаете, что я стерплю оскорбление, которое он нанес мне? Вы что же хотите, чтобы я отбивала его у собственной кухарки? Не забывайте, для такой женщины, как я, главное не комфорт, а достоинство».
«А я как раз к этому и веду», — сухо произнес мистер Симмонс. «Я прекрасно знаю», — продолжал он, — «что в литературном мире вы занимаете почетное, можно сказать, исключительное положение. Вы единственное в своем роде. Вы никогда не продавали своего таланта за презренный металл. Высоко держите знамя чистого искусства. У вас есть идеалы, и вас, несомненно, уважают даже те, кто отроду не читал ваших книг.
Но одного вы в вашем положении не можете себе позволить, а именно стать посмешищем». Миссис Форестер заметно вздрогнула.
«Как я должна вас понять?»
«Про миссис Булфинч я ничего не знаю. Очень может быть, что она вполне порядочная женщина, но факт остается фактом. Жена человека, сбежавшего с кухаркой, вызывает смех. Через неделю весь Лондон будет над вами потешаться, а для писателя и для политического деятеля это верная смерть. Нет, вы должны заставить своего мужа вернуться, и при том как можно скорее, черт побери. Ведь вы глава и средоточие этого кружка. Ваш муж сбежал не только от вас, но и от нас. Для нас это тоже не весело. Альберт Форестер всех нас оставил в дураках. Если вы хорошо разыграете свои карты, вполне возможно, что вы завтра же привезете его с собой, сказала Роза Уотерфорд беспечным тоном.
«Ну как, миссис Форестер, согласны?»
Отвернувшись от них, она минуты две не меньше глядела в пустой камин. Потом выпрямилась во весь рост и отвечала: «Не ради себя, ради моего искусства. Я не допущу, чтобы кощунственный смех толпы запятнал все, в чем я вижу истину, красоту и добро».
«Правильно», — сказал мистер Симмонс, вставая с места. «Я завтра забегу к вам по дороге домой и надеюсь, что к тому времени вы с мистером Форестером уже будете ворковать здесь, как пара голубков».
Он откланялся, и остальные, страшась оказаться наедине с миссис Форестер и ее чувствами, последовали его примеру. На следующий день, часов около 5, миссис Форестер, очень представительная в черных шелках и бархатном токе, выплыла из своей квартиры. Она села в трамвай, который идет по самой Кеннингтон-роуд, и она попросила кондуктора остановить вагон за несколько домов от того, который был ей нужен. Когда трамвай гремя умчался дальше, а она осталась одна на оживленной улице, ее охватило странное чувство одиночества, как путника из восточной сказки, которого джин принес в незнакомый город. Дом номер 411 стоял в ряду других таких же обшарпанных домов, немного отступя от мостовой. Перед ним была узкая полоска чахлой травы, мощеная дорожка вела к деревянному крыльцу, давно не крашенному. Крыльцо это, да еще жидкий плющ, которым был увит фасад дома, придавали ему фальшиво-деревенский вид.
Это было странно и даже неприятно здесь, среди шума и грохота уличного движения. Дверь отворила худенькая девочка лет 15, длинноногая и растрепанная. «Вы не скажете, здесь живет миссис Булфинч?»
«Не в тот звонок позвонили, это наверху».
На втором этаже кто-то отворил дверь, и она узнала свою кухарку.
«Добрый вечер, Булфинч», — с достоинством произнесла миссис Форестер. «Мне нужно повидать вашего хозяина».
Миссис Булфинч помедлила долю секунды, потом распахнула дверь настежь.
«Входите, мэм».
Она оглянулась через плечо. «Альберт, это миссис Форестер к тебе».
Миссис Форестер быстро шагнула мимо нее.
У огня в сильно потертом кожаном кресле сидел Альберт в домашних туфлях и без пиджака. Он читал вечернюю газету и курил сигару. При виде миссис Форестер он встал. Миссис Булфинч вернулась в комнату следом за гостьей и затворила дверь.
«Как поживаешь, дорогая?» — бодро сказал Альберт. «Надеюсь, ты в добром здоровье?»
«Ты бы надел пиджак, Альберт», — сказала миссис Булфинч. «А то миссис Форестер, бог знает, что о тебе подумает».
Она сняла пиджак с гвоздя и подала ему, а потом, уверенной рукой женщины, для которой мужская одежда не таит секретов, обдернула на нем жилет, чтобы не наезжал на воротничок.
«Я получила твое письмо, Альберт», — сказала миссис Форестер. «Я так и думал, ведь иначе ты не знала бы моего адреса».
«Присаживайтесь, мэм», — сказала миссис Булфинч, и, ловко смахнув пыль с одного из шести одинаковых стульев, обитых вишневым плюшем, выдвинула его вперед.
С легким поклоном миссис Форестер села.
«Я бы хотела поговорить с тобой наедине, Альберт».
Глаза его лукаво блеснули. «Все, что ты можешь сказать, касается миссис Булфинч в той же мере, как и меня, поэтому лучше, я думаю, разговаривать при ней».
«Как хочешь».
Миссис Булфинч пододвинула себе стул и села. До сих пор миссис Форестер видела ее только в ситцевом платье, большом фартуке. Сейчас на ней была белая шелковая блузка с мережкой, черная юбка и лакированные туфли на высоких каблуках и с серебряными пряжками. Это была женщина лет 45, рыжеватая, румяная, не то чтобы красивая, но цветущая и приятной наружности.
«Ну, дорогая, так что же ты хотела мне сказать?» — спросил Альберт.
«Миссис Форестер подарила его одной из своих самых приветливых улыбок. Ее большие черные глаза глядели снисходительно и благодушно. Ты, конечно, понимаешь, Альберт, как все это глупо. Мне кажется, ты не в своем уме».
«Вот как, дорогая, это интересно. Я не сержусь на тебя, мне просто смешно. Но всякая шутка хороша до известного предела. А сейчас мы с тобою поедем домой». «Разве я не ясно выразился в своем письме?»
«Совершенно ясно. Я ни о чем тебя не спрашиваю и не собираюсь ни в чем упрекать. Будем считать это недоразумением и на то покончим».
«Ничто не заставит меня вернуться к тебе, моя дорогая», — сказал Альберт, впрочем, вполне дружелюбно.
«Ты шутишь нисколько.
Ты любишь эту женщину?»
Миссис Форестер все еще улыбалась приветливой, немного деревянной улыбкой. Она твердо решила относиться ко всему происходящему легко. Наделенная тонким чувством пропорций, она, конечно, понимала комизм этой сцены. Альберт взглянул на миссис Булфинч, и по его морщинистому лицу тоже поползла улыбка.
«Мы хорошо спелись, верно, старушка?»
«Неплохо», — сказала миссис Булфинч.
Миссис Форестер подняла брови. Ни разу за всю их супружескую жизнь муж не назвал ее старушкой, да она и не одобрила бы этого. Если Булфинч хоть сколько-нибудь уважает тебя, она должна понимать, что это невозможно. После той жизни, которой ты вел, того общества, в котором ты вращался, едва ли она может надеяться, что ты будешь счастлив с нею в каких-то меблированных комнатах.
«Это не меблированные комнаты, мэм», — сказала миссис Булфинч. «Вся мебель моя собственная. Я оставляю за собой эту квартиру, даже когда нахожусь в услужении, чтобы было куда вернуться. Такой уж у меня характер самостоятельный. Всегда любила иметь свой угол».
«И очень уютный угол», — сказал Альберт.
«Разве ты не был счастлив со мною, Альберт?» — спросила миссис Форестер уже менее легким тоном.
«Дорогая моя, мы были женаты 35 лет. Это долгий срок, слишком долгий. Ты, по-своему, неплохая женщина, но мне ты не подходишь. Ты живешь литературой и искусством, а я нет.
Я всегда старалась вовлекать тебя в круг моих интересов, всегда заботилась о том, чтобы, несмотря на мои успехи, ты не оставался в тени. Ты не можешь утверждать, что я тобой пренебрегала».
«Ты замечательная писательница, я этого не отрицаю, но скажу откровенно, мне твои книги не нравятся».
«Извини меня, но это только свидетельствует о недостатке вкуса. Все лучшие критики признают силу и обаяние моего таланта».
«И друзья твои мне не нравятся. Позволь открыть тебе один секрет. На твоих вечерах меня иногда так и подмывало раздеться, посмотреть, что из этого выйдет».
«Ничего особенного не вышло бы», сказала миссис Форестер, слегка нахмурившись. «Я бы послала за доктором, вот и все».
«И фигура у тебя для этого неподходящая, Альберт», сказала миссис Булфинч.
«Но, Альберт, ведь я 35 лет была тебе верна, ни разу даже не взглянула на другого мужчину. Я к тебе привыкла. Не знаю, как я буду без тебя».
«Я все меню оставила новой кухарке, мэм», — сказала миссис Булфинч. «Вы только говорите ей, сколько гостей будет к завтраку, она все сделает как надо. Готовит она отлично, а уж на пирожное, так у нее особенно легкая рука».
У миссис Форестер стала ускользать почва из-под ног. После замечания миссис Булфинч, подсказанного, несомненно, самыми добрыми намерениями, трудно было вести разговор в том плане, когда высокие чувства не кажутся фальшивыми.
«Боюсь, дорогая, что ты попусту тратишь время», — сказал Альберт. «Решение мое бесповоротно, я уже не молод, мне требуется забота. Тебя я, разумеется, по мере сил обеспечу. Каринна советует мне удалиться от дел».
«Кто такая Каринна?» — спросила миссис Форестер в крайнем изумлении.
«Это я», — сказала миссис Булфинч. «У меня мать была наполовину француженка».
«Этим многое объясняется», — заметила миссис Форестер, поджав губы.
«Я ему говорю, что довольно, мол, ему работать, пора и отдохнуть. У меня есть домик в Клектоне, местность там здоровая, у самого моря воздух замечательный».
«Я сегодня говорил со своими компаньонами, они согласны выкупить мою долю. После всех формальностей у меня останется 900 фунтов годовых. На трое, значит, на каждого придется по 300 фунтов в год».
«Разве я могу на это прожить?» — вскричала миссис Форестер. «Я должна думать о своем положении».
Ты мастерски владеешь пером, дорогая.
Миссис Форестер раздраженно повела плечами. Ты прекрасно знаешь, что мои книги не приносят мне ничего, кроме славы.
И тут-то миссис Булфинч осенила мысль, имевшая столь грандиозные последствия.
А почему бы вам не написать детективный роман, такой, чтобы дух захватывало?
Чего? — воскликнула миссис Форестер, впервые в жизни забыв о грамматике.
— А это неплохая идея, — сказал Альберт. — Совсем неплохая.
— Критики разорвут меня в клочки.
— Дорогая моя, критики будут в восторге, а так как книга твоя будет написана великолепным языком, то они не побоятся назвать ее шедевром.
Но это чистейший абсурд. Такие вещи чужды моему таланту. Я все равно не сумею угодить широким массам.
Почему? Широкие массы любят читать хорошие книжки, но они не любят скучать. Имя твое знают все, но читать тебя не читают, потому что это скучно. Дело в том, дорогая, что ты невыносимо скучна.
Не понимаю. «Как ты можешь это говорить, Альберт?» — возразила миссис Форестер, ничуть не обидевшись. Экватор тоже, вероятно, не обиделся бы, если бы его назвали холодным. «Все признают, что у меня восхитительное чувство юмора и что никто не может добиться такого комического эффекта с помощью точки с запятой».
«Если ты сумеешь дать широким массам захватывающий роман и в то же время внушить им, что они пополняют свое образование, ты станешь богатой женщиной».
«Я в жизни не читала детективных романов», — сказала миссис Форестер.
«Тут, конечно, требуется особое умение», — сказала миссис Булфинч. «Главное не забывать, что про любовь писать не нужно. В детективном романе это ни к чему. Там нужно, чтобы было убийство, сыщики, и чтобы до последней страницы нельзя было угадать, кто преступник».
«Но нельзя и водить читателей за нос», — добавил Альберт. «Запутывай читателя как можно больше, но не заставляй его чувствовать себя дураком. Мы можем дать тебе кучу полезных советов, дорогая», — сказал Альберт, ласково улыбаясь миссис Форестер. «Я прочел сотни детективных романов».
«Ты?»
«С этого и началась наша дружба с Кариной. Я их прочитывал, а потом передавал ей».
Миссис Форестер встала и расправила плечи.
«Теперь я вижу, какая пропасть нас разделяет», — сказала она чуть дрогнувшим контральто. 30 лет тебя окружало все, что есть лучшего в английской литературе, а ты сотнями читал детективные романы».
«Да, не одну сотню прочел», — подтвердил Альберт с довольной улыбкой.
«Я пришла сюда, готовая на любые разумные уступки, лишь бы ты вернулся домой. Но теперь я этого больше не хочу. Ты доказал, что у нас нет и не было ничего общего. Мы живем на разных планетах».
«Хорошо, дорогая, я подчиняюсь твоему решению. А о детективном романе ты подумай».
С большим достоинством, однако же внимательно глядя себе под ноги, миссис Форестер спустилась по лестнице, и когда миссис Булфинч, отперев дверь, предложила ей позвать такси, покачала головой. «Я поеду трамваем».
Наконец миссис Форестер добралась до своей квартиры и, отворив дверь, увидела в передней несколько шляп. Все явились. Она вошла в гостиную.
«Бедные вы мои! Вам не дали чаю?» — воскликнула она непринужденно и весело. «Я понятия не имею, который час, но я, наверное, ужасно запоздала».
«Ну что?»
— спросили все.
«Дорогие мои, я должна вам сообщить поразительную новость. На меня снизошло вдохновение. Зачем отдавать все козыри противнику?»
«О чем вы?»
Она сделала паузу, чтобы эффект получился сильнее, а потом выпалила без всяких предисловий. «Я буду писать детективный роман».
Они смотрели на нее, раскрыв рот. Она подняла руку в знак того, чтобы ее не прерывали, но никто и не собирался ее прерывать.
«Я подниму детективный роман до уровня высокого искусства. Эта идея явилась у меня внезапно в Гайд-парке. История с убийством, а разгадку я дам на самой последней странице. Я напишу ее безукоризненным языком, но поскольку мне уже приходило в голову, что я, пожалуй, исчерпала ресурсы точки с запятой, то теперь я начну обыгрывать двоеточие. Никто еще не исследовал его потенциальных возможностей. Юмор и тайна. Вот к чему я стремлюсь. Называться книга будет «Статуя Ахиллеса».
«Какое заглавие!» — воскликнул мистер Симмонс, первый приходя в себя. «Да мне только этого заглавия и вашего имени хватит для договора с журналами».
«А что же Альберт?» — спросил Клиффорд Бойлстон.
«Альберт?» — отозвалась миссис Форестер. «Альберт?»
Она посмотрела на Клиффорда Бойлстона так, словно не могла взять в толк, о чем он говорит. Потом негромко вскрикнула, будто вдруг что-то вспомнив.
«Альберт! О, я же знала, что у меня было какое-то дело. Но когда я шла через Гайд-парк, меня осенила эта мысль, и все остальное вылетело из головы. Какой я вам, наверное, кажусь дурой!»
«Так вы не видели Альберта?»
«Боже мой! Я о нем и думать забыла!»
Она беспечно рассмеялась. «Ха-ха, пусть остается со своей кухаркой. Теперь мне не до Альберта. Альберт — это из эпохи точки с запятой. Я буду писать детективный роман».
«Дорогая моя, вы просто изумительны!» — сказал Гарри Окленд.
В исполнении народной артистки России Марии Григорьевны Петровой прозвучала новелла Сомерсета Моэма «Источник вдохновения». Запись из фондов радио. Вы слушали передачу из цикла «Мастера искусств» у микрофона.